Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует передача «Духовные беседы для детей». Я беседую со старшим священником архиерейского подворья, отцом Александром Есениным. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Благословите!
Бог благословит!
Батюшка, наша сегодняшняя передача посвящена теме «Надо ли рассказывать о своей вере?». Потому что очень часто ребенок сталкивается в школе, в садике, в каких-то кружках дополнительных с тем, что его окружают мирские люди, которые не понимают, а некоторые не одобряют и даже издеваются над тем, кто является приверженцем православной веры. Как вы думаете, как нужно себя вести вот в таком светском обществе, в светском классе?
Ну, самое главное – вести себя естественно, по-доброму, со всеми стараться быть в добрых отношениях, потому что нас этому и учит вера, чтобы не желать никому зла, вот, никого не осуждать, потому что человек сначала может и не доверять или, допустим, иметь свое представление. Чаще всего люди имеют свое представление о вере. Вот, а когда услышат правильный ответ, как мы исповедуем православную веру, тогда многие вопросы для них как бы закрываются. Поэтому скрывать особо что-то не надо, но и в то же время на каждом углу, так сказать, и каждому встречному не стараться навязывать. Поэтому если есть возможность поделиться, детям обычно интересен мир духовной жизни, для них он более естественен, чем для взрослого, потому что взрослый уже как-то все через ум старается пропускать, а дети, они естественно воспринимают. Поэтому так по дружбе, конечно, надо делиться своим богатством верой православной.
Стоит ли обсуждать с родителями о том, как молишься?
Ну, такой вопрос лучше всего обсуждать с духовником, со священником, но в то же время и можно получить и добрые советы от родителей, поэтому это все естественно. Во многих семьях вместе молятся, читают родители акафисты или вечерние правила вместе, поэтому если есть какие-то вопросы, можно спросить.
Батюшка, а нужно ли рассказывать о чудесах, которые случались с тобой?
Ну, это чудо – это особое проявление божественное в нашей жизни, поэтому это как-то надо особенно лелеять, хранить, но, может быть, для человека, который с тобой единого духа, который поймет, о чем ты говоришь, потому что это как бы такая некоторая святыня, ее нельзя всем подряд, может быть, делиться как-то, но можно рассказать.
Наверное, вы тоже часто видели, что вот в православных газетах часто рассказывают люди о чудесах. Очень часто, когда ты не знаешь этого человека лично, тебе это чудо кажется, ну вот прям невероятным, каким-то надуманным. Тем более, согласитесь, очень много чудес, действительно сложно поверить в них. Некоторые люди считают, что это вот все какое-то сладкое, такое приторное очень вот все это. Вот как вот с такими людьми разговаривать?
Помимо чудес, которые бывают, да и вся наша жизнь – это чудо, но помимо чудес в нашей жизни есть много других проявлений божественной силы, поэтому не надо особенно их искать, выискивать и только на них обращать внимание. Гораздо важнее, как человек молится, как он кается, как исправляется. Вот надо стремиться к этому, потому что Господь творил чудеса не просто как для какого-то эффекта, а для того, чтобы люди пришли к Богу и изменили свое внутреннее состояние греховное. И поэтому самое главное к этому стремиться, а не окружать себя чем-то таким чудесным каким-то фантазийным миром, понимаете?
Батюшка, стоит ли советовать другим людям иконы, святых, святые места, которые тебе помогли?
Да, обязательно надо. Ведь вот мы, допустим, живем на Урале, а многие не знают о величайших святынях, которые на Урале. Вот, допустим, люди приезжают с Австралии или с Америки специально на Уральскую землю, чтобы посетить наши святые места. А мы здесь, которые живем, может быть, и родились, и всю жизнь проживем, не знаем, так сказать, своих святынь. Поэтому надо знать и рассказывать о том, как, чем богата наша земля, и советовать, как можно съездить, как, где можно приложиться, купаться в источнике, сходить даже, может быть, в какой-то поход и одновременно совместить прогулку по лесу, так сказать, туристическую в то же время, и можно посетить как паломник святые места, можно так подойти к этому вопросу. Но надо знать свою историю.
Среди детей и подростков, ну, более старших детей, существует мнение о том, что если, например, сказано, что икона чудотворная, следовательно, ну, действительно можно приложиться к ней, попросить что-то, она обязательно исполнит эту просьбу. А все остальные иконы, ну, они как картины, что ли. Это действительно так?
Нет, это не так, потому что мы молимся, обращаемся с молитвой к тому, кто изображен на иконе: Божией Матери, Николая Чудотворца, Семену Верхотурскому, Господу нашу Иисусу Христу. И он подает исцеляющую силу через икону, написанную, может быть, напечатанную и так далее. Вот, допустим, на горе Преображения есть чудотворная икона, которая на ксероксе была пропущена, и, то есть она, во-первых, само изображение черно-белое, во-вторых, это даже не написано, а просто отпечаток. И тем не менее, вся Греция, весь Израиль знает, что это чудотворная икона. Поэтому мы не знаем, как божественная сила через что проявится. Поэтому для нас самое главное тот, к кому мы обращаемся на иконе. Вот, а не искать именно, что вот этот предмет, он чудодейственно, а другой предмет не чудодейственный. Это неправильно.
А батюшка, а что делать, если боишься, если кто-то из посторонних узнает о твоей вере? Бывает, даже вот в моей практике, в моей школе учился мальчик, который вырос в православной семье, но он скрывал от всех, что он православный, и ходил в храм только потому, что, ну, родители ходят, сестра ходит. И он скрывал от всех, что он учился в воскресной школе. Однажды я к нему подошла спросить, потому что я тоже училась, помощи. Он сказал то, что я тебе скажу, только ты не говори здесь, потому что здесь могут услышать. Давай отойдем куда-нибудь, там поговорим. Ну, что делать в такой ситуации?
Ну, я думаю, это такой повышенный страх, а страх – это такая страсть в человеке. То есть, если с духовной точки зрения посмотреть, он принял помысел, такой смущающий его, и развил до таких невероятных размеров. Но чем, допустим, там 1057-я школа лучше, чем, допустим, какая-то воскресная школа или гимназия и так далее. Тут дело не в этом, а все дело внутри, как человек относится к вере. И не надо вести какую-то партизанскую войну или изображать из себя шпиона на чужой территории. Вот. А, во-первых, скорее всего, он и не понимал, каким богатством оно обладает. Понимаете? То есть вера – это самое большое богатство, что есть на свете. Поэтому его надо беречь, лелеять, как розу взращивать в своей душе, но в то же время не только для себя, а для того, чтобы и окружающие видели. Это естественно должно быть, ну, как дышать человек. Не может человек скрывать, что он дышит, закрывать себе нос и рот, чтобы не дышать, чтобы никто не видел. Это неверно. То есть все должно быть естественно. И как и смешки, как и осуждения, так и зависть, кто-то будет, может, и радоваться будет, что или хотел бы учиться в воскресной школе, а не может, а ты ходишь. Поэтому не надо здесь лукаво думать внутри своей головы, а стараться жить. Дело в том, что такой ребенок не живет, он живет в страхе. Вот. Он играет все время роль какую-то. Здесь можно, здесь нельзя. Тут скажи, тут не, ну, как шпион, понимаете. Это неверно, значит, у него что-то внутри неправильно. Вот. Поэтому надо делиться, да и все рассказывать.
Как поступать, если стесняешься своей веры, стесняешься креститься при ком-нибудь? Вот, например, завтрак или обед в школе. То есть обычно православные христиане молятся перед едой, хотя бы просто перекреститься. А тут все увидят, что будут показывать пальцами. Вот как вот в такой ситуации быть?
Ну, тут, с одной стороны, не надо обо всех думать, как, что, как кто подумает. Кто-то хорошо подумает, кто-то плохо. А с другой стороны, не надо и особенно так и выпячивать себя. Поэтому здесь все подходят по-разному, в разных условиях, где какая обстановка. Тут уж ребенок сам должен решать, какие у него духовные силы. Кто-то молится, кто-то перекрестится, кто-то перекрестит еду, кто-то про себя молитву прочитает. То есть здесь должен быть такой индивидуальный подход, но это должно быть естественно. То есть если ты можешь взять еду, подойти, сесть за стол, про себя прочитать и кушать на здоровье. Потом пошел, перекрестился, да и дальше идешь на уроки. То есть не надо особенно об этом так сильно задумываться, если ты вот так не стоишь как дома и не молишься там, три молитвы не читаешь, что ты делаешь плохо. Господь видит эти условия, в которых ты находишься, поэтому я думаю, можем перекреститься, еду перекрестить и молитву про себя прочитать.
Вот в той же школе очень часто бывают светские учителя, и они, конечно, преподают со светской точки зрения. Ну, во-первых, урок биологии – это такой камень преткновения, когда рассказывают теорию возникновения жизни на Земле совсем другую, нежели мы ее себе представляем. Вот стоит ли в таких ситуациях спорить с учителем и что-то доказывать, либо хотя бы ругаться? Вот я знаю такой случай, не знаю, у нас в городе или в другом, когда девочка даже подала в суд на учительницу, которая хотя бы просто обзорно не представила другие теории возникновения жизни.
Ну, спорить и ругаться, я думаю, не надо ученику. Вот. А во-вторых, надо спокойно относиться к мнению других людей. Каждый человек имеет собственное, так сказать, право на то, чтобы исповедовать то мировоззрение, в которое он верит, потому что, что та учительница верит только в одно, мы верим в другое, но все это основывается на вере. И это только предположения, которые были высказаны учеными, и оно так сформировалось, что это как бы незыблемая такая, незыблемый факт. На самом деле это только теория, практически не доказанная, а которая выдвигается. Поэтому к ней надо относиться так, что, да, может быть, этот человек так представляет это. Но в наших бывших советских школах нет других учителей, которые, так сказать, по-другому смотрят, потому что они не знают другую точку зрения, которая во многих университетах мира преобладает. Ну, спокойно относиться к этому, не надо это особо доказывать, но, допустим, если говорят делать доклад на эту тему, можно сказать, что сделать доклад добросовестно, озвучить его, но сказать, что вот, допустим, ученые предполагают, что это было бы, возможно, было так. Но при этом это только их мнение, но существует и другое мнение, совершенно такое же имеющее право на озвучивание среди аудитории.
А как быть с одноклассниками, которые порой часто издеваются? Вот даже в моей школе, на моей собственном опыте, могу сказать, что я недавно закончила 11 класс, вроде бы как 11 класс, уже все взрослые, и вряд ли кто-то будет над кем-то издеваться, но у нас в классе учились две девочки, они примыкали к такой субкультуре готы. Вот, и они обязательно что-нибудь, да, говорили. То есть, например, у меня какой-то там то ли работа недоделанная, то ли еще что-то, и учительница говорит: «Хорошо, я поставлю крестик, чтобы запомнить тебя». И мне обязательно нужно добавить то, что «Да-да, нарисуйте ей крест православный» или еще что-нибудь. Вот, вот как относиться? Потому что мне иногда кинуть что-нибудь хотелось у них.
Ну, дело в том, что скорби, они всю жизнь будут рядом с нами жить. Сегодня школьные, потом студенческие, семейные, на работе и так далее. То есть дьявол по-разному будет нападать на человека. И надо стараться исполнять заповеди по отношению к ближней, не, как в Евангелии сказано, не только тем, кто нас любит, а Господь призывает нас к высшей любви, к любви к врагам. Дьяволу и людям, через которых действует дьявол, интересно как бы цеплять тех людей, тех детей, которые обижаются или отвечают, стараются чем-то отвечать, ну, как бы зацепить, понимаете? А когда человек на зло отвечает добром и старается проявить любовь даже к врагам, то вот этим мы и побеждаем зло, понимаете? Поэтому, ну, может быть, в ответ мы как раз вот здесь вот и можно было бы, если она сказала, что «да, поставьте ей православный крест», тут можно было бы демонстративно перекреститься, сказать: «Ну, слава Богу, мне поставили православный крест, вот, по совету твоему» и так далее. Ну, то есть стараться не вступать в бой, понимаете? То есть потому что дьявол хочет людей поссорить. Сегодня они так издеваются, послезавтра они придут в храм молиться или что-то вспомнят. И из своей жизни я знаю, что многие ребята, мужчины, которые прошли через армию, всегда попадался в роте там один там, или верующий, и приходилось испытывать еще большее притеснение, может, издевательство, насмешки и так далее. Но проходит десятилетие, и вот сейчас со взрослыми людьми разговариваю, с мужчинами, они всегда вспоминают: вот в нашем взводе был такой один всего мальчик, и все над ним издевались, там что-то делали, а он всегда добром отвечал. То есть вот эта память о добре, она сохраняется на всю жизнь. Поэтому и это проверка для нашего гордого сердца, как мы отнесемся вот к таким булавочным уколам, понимаете? Они это делают, если человек живет со злом и сам от этого страдает, то ему хочется свое зло на кого-то выплескивать. Надо пожалеть только такого человека.
Отец Александр, а как быть, если твоя семья неверующая?
Ну, стараться, вот есть такой совет в Новом Завете, если жена живет с неверующим мужем, то как раз здесь не через проповедь словами, а через послушание, через услужливость к мужу, вот это и проявляется. Также и здесь. Если живешь в семье неправославной, надо делами показывать свое православие, помогать родителям, не спорить, там, не огрызаться, делать домашнюю работу. Вот это и будет православная жизнь.
А как быть, если ребенок, подросток, ну, как-то соприкоснулся с православной верой и решил креститься? В семье вот как раз все неверующие, все некрещенные, и все никто не одобряет его желания. Что тогда делать?
Ну, надо к Богу все равно идти, несмотря на такие проявления, ну, стараться как-то объяснить, договориться с родителями, чтобы они были не против, но к Богу надо идти, и я думаю, потом, чаще всего будет так, что он приведет и всю семью свою к Богу. Надо помолиться, чтобы Господь как-то устроил, но я уж не думаю, что родители так сильно будут против, но объяснить как-то и решиться на этот шаг.
А если родители не отпускают идти на службу, можно ли так поступать, говоря, что пошел гулять, а сам идти на службу?
Ну, это какой-то будет обман, может быть, в какой-то мере, но стремиться, я думаю, Господь все равно как-то устроит, я еще раз повторюсь, что когда мы обращаемся с молитвой к Богу, Господь слышит нашу молитву и как-то разрешит эту ситуацию, то есть сможет помочь подростку выйти из этой ситуации и быть на очень важном деле, это общественном богослужении.
Большое спасибо, батюшка, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что вы слушали программу «Духовные беседы для детей». Я беседовала со старшим священником архиерейского подворья, с отцом Александром Есениным. Еще раз большое спасибо, батюшка. До свидания.
Спасибо, Господи.